Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». 8 марта Святая Церковь молитвенно вспоминает память обретения мощей блаженной старицы Матроны Московской. Сегодня мы поговорим о жизни и деятельности этой выдающейся угодницы Божией. В студии магистр богословия протоиерей Дмитрий Придеин. Добрый день, отец Дмитрий.
Добрый день, Николай.
Отец Дмитрий, каким было происхождение Матроны Никоновой?
Блаженная Матрона Московская было простого происхождения. Родители были крестьянами из деревни Себино Тульской губернии. Отца ее звали Дмитрий, а маму Наталья. В этой семье было четверо детей, двое сыновей, Михаил и Иоанн, и две дочери, Мария и Матрона. Матрона была самым младшим ребенком, и поскольку она родилась четвертой, то есть семья была уже многодетная, а родители ее были небогатыми людьми, то когда выяснилось, что девочка слепая, то мать хотела оставить ее в приюте, потому что понимала, что такой ребенок будет обузой для семьи. Троих было нелегко прокормить, а еще четвертую, которая будет неработоспособной, совсем будет уже тяжко содержать. Но перед тем, как она исполнила это намерение, она видела сон. Сон, когда некая прекрасная белая птица села ей на грудь, и птица эта была слепая. И вот когда она проснулась, она поняла, что это вещий сон, совершенно особый и связанный именно с рождением вот этой слепой ее дочери. И она отказалась от своего намерения и не стала давать девочку в приют. Она очень любила ее впоследствии, хотя понимала, что жизнь этого ребенка будет в корне отличаться от жизни остальных нормальных, здоровых детей. Таким вот образом, уже с самого начала буквально жизни блаженной Матроны Московской она была окружена сверхъестественными событиями. И даже анатомия ее тела была особая. Она была не просто слепой, у нее вообще не было глаз. Веки были, а глаз как таковых у нее не было. И на груди у нее была выпуклость в форме креста. Это известно как из ее жизнеописания, так и это подтвердилось при вскрытии ее гроба, когда было обретение святых мощей. Поэтому в детстве она часто не носила нательного крестика, объясняя маме, что у нее есть свой собственный крестик.
Расскажите о детстве матушки Матроны.
Блаженная Матрона испытывала многие страдания в течение своей жизни. Слишком много, может быть, даже было у нее в жизни страданий, самых разнообразных, в том числе и тех, которые были абсолютно необязательными, а именно обусловленными человеческой косностью, злобой и просто глупостью. Уже в детстве она испытывала многие поношение от своих сверстников, которые над ней смеялись, издевались, могли даже посадить ее в яму и смотрели за тем, как она будет оттуда вслепую выбираться. Это все было для нее, конечно, очень тяжело переносить, и потому она довольно рано перестала играть с детьми и часто сидела дома. Но она не просто находилась дома в неподвижном состоянии, а она именно училась молитве. Есть мнение, что дар непрестанной молитвы Иисусовой она приобрела уже с детства. Кроме того, она очень любила играть иконами. Она буквально на ощупь уже в раннем детстве могла найти иконы в святом углу, снимала их, клала на стол и с любовью перебирала их. Она, видно, каким-то совершенно духовным зрением могла их созерцать и ощущала благодать, которая от них исходила.
Что известно о встрече матушки Матроны с праведным Иоанном Кронштадтским?
Так сложилось в жизни у блаженной Матроны, что нашлась у нее подруга. в той деревне, где она жила. Это была дочь местного помещика Лидия Янькова, которая проявила к ней участие, сострадание, и вместе они совершали паломничество. И вот одним из таких паломничеств было паломничество в Петербург и, в частности, в Кронштадт, как раз где в то время совершал свое служение святой праведный Иоанн Кронштадтский. По преданию, он попросил людей расступиться, чтобы они пропустили к нему эту девочку, и сказал, что она придет ему на смену со временем, что она будет восьмым столпом России. Как впоследствии об этом писали исследователи, скорее всего, святой праведный Иоанн Кронштадтский имел в виду, что во время безбожных преследований, гонений против церкви атеистических, именно в Советском Союзе, блаженная Матрона будет исполнять ту миссию по укреплению людей в вере, которую при жизни исполнял святой праведный Иоанн Кронштадтский.
При каких обстоятельствах матушка Матрона лишилась возможности ходить?
Это очень необычная ситуация. По словам жизнеописательницы блаженной Матроны, сама она описывала это так. Когда ей было 18 лет, она находилась в храме и причащалась святых Христовых тайн. И вот когда она шла от святой чаши, то на пути у нее была женщина. И блаженная Матрона сказала, что я поняла, что эта женщина отнимет у меня возможность ходить. Но она не стала ничего предпринимать, сказала, что так должно было случиться по воле Божией. И действительно, совершенно по необъяснимой причине она потеряла возможность передвигаться самостоятельно. Оставшиеся более полувека жизни она находилась в неподвижном сидячем состоянии. Как это могло все произойти? Возможно, это было каким-то демоническим действием, возможно, женщина это была какой-то ведьмой, но как бы то ни было, блаженная Матрона приняла это как неспосланный ей от Бога еще один крест.
Расскажите об истории написания иконы Божией Матери «Изыскание погибших».
Это тоже довольно необычная страница из жизни блаженной Матроны. Однажды она попросила передать священнику этой деревни, что у него на полке стоит изображение иконы, которую она хотела бы, чтобы ей принесли. И действительно, на той самой полке, которая была ей указана, находилась вот эта вот иконка. И блаженная Матрона попросила, чтобы с этого небольшого изображения была написана большая, красивая, писанная икона. Вначале ее мама очень этому удивилась, сказала, что мы не сможем оплатить такую икону. Это все-таки всегда стоило недешево. В то время эта ситуация была такой же, в принципе, как и сейчас. Но, тем не менее, блаженная Матрона настаивала на том, чтобы икона была написана, и предложила объявить по деревне сбор, чтобы каждый пожертвовал сколько может на написание этого образа. Но не все жертвовали с чистым сердцем. Один пожертвовал специально одну копейку, чтобы посмеяться, а другой дал рубль, но при этом было ясно, по нему видно, что ему было очень жалко давать, что он это сделал нехотя. И вот что любопытно, когда принесли все эти собранные средства блаженной Матроне, она перебрала все эти деньги, нашла именно его рубль, отдала ему обратно и отдала эту копейку. Сказала, что эти вот рубль и копейка портят ей все эти собранные деньги. И сам иконописец, который пришел и стал договариваться на писание, она спросила, вот ты сможешь ли это сделать, написать такую икону? Сказала, да, конечно, я эти иконы пишу уже давно, у меня большой опыт. Но она попросила, чтобы он поисповедался и причастился. Он это сделал, но все равно прошло длительное время, а он икону написать не мог. И, судя по всему, с ним это вообще случилось впервые. Такая странная ситуация для него. И тогда блаженная Матрона ему сказала, что он должен еще поисповедаться, что не все грехи он исповедал. И иконописец поразился тому, что один нераскаянный его грех, который действительно он утаил на исповеди, был открыт вот этой вот девушке. И когда он покаялся в нем, то Господь ему вернул способность к написанию икон. И, возможно, это была вообще одна из лучших написанных им икон, которая впоследствии стала чудотворной. Люди, которые обращались именно к этому образу взыскания погибших, получали помощь в самых разных ситуациях, в том числе и когда случались засухи вот в этой местности, когда служился молебен перед этой иконой, люди даже не успевали вернуться домой. Уже на пути их застигал ливень.
Какими особенностями обладала вода, освященная Матушкой?
Это тоже очень необычная ситуация. Вообще, в жизни таких особых Божьих избранников, как Серафим Саровский, как Блаженная Матрона, мы видим очень много таких нетипичных для жизни ситуаций, которые трудно как-то объяснить, но, зная святость этих людей, мы просто принимаем на веру, что так это должно было происходить. Блаженная Матрона действительно освящала воду, хотя чин этого освящения, молитвы, которые она читала, они нигде не встречаются, и они, конечно, отличаются от тех, которые содержатся в наших требниках, потому что молитвы из требника читают только священнослужители. У нее были какие-то свои собственные молитвы для этих целей, но важен результат, который достигался таким освящением. Вода, которая ей освящалась, она избавляла людей от очень многих напастей, бед, проблем, болезней. Так что многие специально просили ее, чтобы она совершила то или иное освящение, приносили ей для этого воду. И даже бывало так, что если она хотела исцелить бесноватого человека, такое случалось довольно часто, она кропила его именно этой водой.
Как складывалась жизнь угодницы Божией после переезда в Москву?
Блаженная Матрона потому и называется московской, что довольно длительный период ее жизни был связан именно с этим городом, который она любила, в котором ей было приятно находиться. Хотя она, конечно, не видела телесными глазами архитектуры Москвы, но тем не менее, живя на Арбате и общаясь с людьми, которые к ней приходили, она много слышала о том, что в городе происходит, и много лет она действительно общалась преимущественно с москвичами, с жителями этого города, но вместе с тем к ней приезжали, конечно, и из других городов, потому что известность ее была очень велика. До 40 человек в день она принимала в тех квартирах, где она жила, но жилищная проблема для нее была актуальна всегда, потому что в Москве она жила без прописки. В советское время это вообще было практически невозможно, за это могли легко арестовать, посадить в тюрьму. Но прозорливость Блаженной Матроны позволяла ей каждый раз избегать ареста. Буквально накануне того, как приходила милиция, она просила, чтобы перевезли в другое место. И она имела несколько раз возможность прописаться. В Москве люди предлагали это сделать, но она сама от этого отказывалась, потому что боялась, что репрессии настигнут тех людей, у которых она была прописана. И так, в общем-то, эти репрессии постигли нескольких приближенных к ней послушниц. Но насколько от нее это зависело, она старалась уберечь тех людей, которые как-то были с ней связаны.
Прекратилась ли деятельность Матушки Матроны с началом Великой Отечественной войны?
Нет, нисколько не прекратилась. Блаженная Матрона, она исполняла свой жизненный подвиг так же, как это было всегда. Даже более того, в чем-то она активизировала свою деятельность в этот период, потому что люди находились в особой скорби, многие боялись, не знали, чем война закончится, кто победит, выживут ли они, выживут ли их родственники, особенно мужчины, которые были на фронте. И вот она как раз очень многих людей утешала, успокаивала, молилась за тех людей, за которых ее просили помолиться. И вот как раз к этому периоду относятся ее предсказания общего характера. То есть она говорила о том, что враг будет побежден, что Москва не будет отдана фашистам, что она устоит, что даже Тула не будет взята немцами. Все эти ее предсказания и исполнились, и по мере их исполнения люди все больше проникались к ней доверием, потому что понимали, если ей это было заранее известно, значит, она имеет особое откровение от Господа.
Какой запомнилась Матушка Матрона близким ее людям?
По воспоминаниям людей, которые видели ее, которые с ней общались более продолжительное время, она была по-настоящему святым человеком. Она была очень кроткой, незлобивой, очень терпеливой. Она никогда не жаловалась на те скорби, болезни, недуги, которые у нее случались, в целом на свое такое беспомощное положение. Наоборот, она себя считала счастливым человеком. Был даже такой эпизод у нее в жизни. Как-то мать ее пожалела вслух, сказала: «Бедная ты моя матронушка». А она сказала: «Какая же я бедная? Я вовсе не бедная, не несчастная. Это несчастные братья мои. Вот. А я счастливый человек, потому что я с Господом». А своих братьев она считала несчастными по той причине, что они стали впоследствии коммунистами. Ей, очевидно, заранее Господь открыл их дальнейшую судьбу, что они отдалились от Бога, от церкви. Вот. А для Матроны ее положение человека слепого не было какой-то ущербностью. Даже более того, люди поражались, что она воспринимала мир не как другие слепые, а как человек, который прекрасно в мире ориентируется, так, как будто бы она видела то, что ее окружает. Ее духовное зрение, оно было такой силы, что ей открывались не только там, скажем, помыслы людей, а она могла воспринимать действительность совершенно как-то иначе. Был такой поразительный случай, когда как раз вот женщина, которая очень близко была с ней знакома, которая прожила с ней несколько лет, Зинаида Жданова, она должна была защищать диплом по архитектуре. И у нее в проекте были некоторые недостатки, которые ее научный руководитель специально не исправлял, потому что к ней проникся какой-то неприязнью, возможно, потому что она была верующим человеком, и он это как-то подозревал. И вот он хотел завалить ее диплом. И прямо ей об этом сказал. И вот когда Зинаида пришла домой и плакала, вся в слезах, об этом поведала блаженная Матроне, то сказала: «Не переживай, вот сейчас мы с тобой попьем чай и пообщаемся на эту тему». И во время чаепития она и сказала: «Ну, сейчас мы с тобой совершим путешествие в Италию, во Флоренцию. Вот я вижу такое прекрасное здание, тут такие интересные архитектурные особенности, арки, колонны. И вот тебе надо бы кое-что из этих архитектурных деталей внести в свой проект. Вот внеси вот это и вот это». И когда это все происходило, то Зинаида, она просто была в онемении от изумления. То есть как вообще это все может быть? Но она все это исполнила. Она буквально побежала вечером и внесла все вот эти вот исправления в свой проект. В ту ночь, которая была непосредственно перед комиссией, которая должна была проверить. Комиссия пришла, посмотрела. Уже вот этот вот видоизмененный проект сказал, что очень даже хороший проект, и она смогла защититься. А это помогло ей в дальнейшем найти работу и обеспечивать не только себя, но и свою мать, которая была на ее иждивении.
Что известно о последних годах жизни матушки Матроны?
Блаженная Матрона, она была человеком очень ровного духовного характера. И, собственно говоря, я бы не сказал, что последние ее годы чем-то отличались от всей ее предшествующей жизни. Она по-прежнему принимала людей. Правда, ей пришлось покинуть в последние годы пределы Москвы. Она жила в Подмосковье, но, тем не менее, люди и там ее, конечно, находили, тоже к ней приезжали во множестве. И она принимала людей бескорыстно. Она не брала с них деньги. Она именно ради того, чтобы были спасены их бессмертные души, совершала чудеса прозорливости и исцеления недугов и помогала советам, которые впоследствии всегда приносил пользу. Так что она буквально до изнеможения исполняла свой подвиг. Так что к концу дня она бывала вообще не могла даже говорить. Настолько она много трудилась вот в том, чтобы с людьми общаться, что теряла голос. Но вот что касается ее юности, тут тоже был интересный момент. Когда она жила еще в доме у своих родителей, то она уже с 8 лет совершала чудеса исцеления, и случаи прозорливости были очень многочисленными. Так что известность об этой чудесной девочке стала уже далеко выходить за пределы этого уезда. К ней приезжали издалека за помощью. И таким образом люди, которые получали от нее помощь, они благодарили родителей Матроны, так что она стала не обузой для своих родителей, а наоборот главной кормилицей всей своей семьи.
Какие из предсказаний матушки Матроны уже сбылись?
Ну, это как раз те предсказания, о которых уже было сказано ранее. Те, которые касались именно судьбы в целом страны, судьбы Москвы, судьбы Тулы. Вообще каких-то общих таких вот глобальных предсказаний у Матроны не так уж много. Она вообще избегала выхода на какой-то глобальный масштаб. И не занималась учительством, и не занималась каким-то таким вещанием наподобие Ванги какой-нибудь. Ей вообще это не было свойственно. Вот если ее о чем-то конкретно спрашивали, она давала, как правило, четкий, лаконичный, конкретный ответ, который всегда был на 100% правильным. А вот именно какими-то такими вот вещаниями она никогда не ставила целью заниматься, поэтому предсказание общего характера от нее сохранилось немного, по крайней мере, немного достоверных, которые точно ей принадлежат.
Правда ли, что блаженная Матрона встречалась со Сталиным?
Этот факт не доказан. То есть такая легенда, о которой упоминает та же самая Зинаида Жданова, есть даже икона, написанная как раз на этот сюжет. Но мне сама эта икона, честно говоря, очень не нравится, потому что в ней, я бы сказал, два равнозначных персонажа. Это Сталин и блаженная Матрона. Только у Сталина нимба не хватает, а так он очень даже внушительно и солидно выглядит на этом иконописном изображении. Мне кажется, что это в корне неправильно, потому что человека, который причинил неисчислимые бедствия церкви, который уничтожил миллионы православных христиан, который просто был христоненавистником, изображать его вот в таком почетном и красивом виде рядом с по-настоящему блаженной Божьей угодницей, это в корне неправильно. Ну и вообще, честно говоря, я не вижу причин, чтобы вдруг Сталин в 1941 году, до еще решающих событий Великой Отечественной войны, вдруг решил бы прийти к блаженной Матроне. Какой-то поворот в его сознании наметился, но это было уже ближе к 43-му году. И то мы видим, что этот поворот был скорее обусловлен чисто политическими соображениями, а не личными.
Какими были отношения блаженной Матроны с Зинаидой Ждановой?
Мы уже об этом вкратце сказали, что это были отношения двух подруг, которые вместе переносили гнет советской власти, которые жили несколько лет в одной московской квартире. И Зинаида Жданова помогала блаженной Матроне в ее подвиге. Она несла значительную нагрузку по обеспечению чисто бытовых потребностей жизни блаженной Матроны. Так что мне кажется, что отношения у них были вполне дружескими, близкими. И хотя впоследствии книга Ждановой не была принята как источник для канонизации блаженной Матроны, тем не менее, мне кажется, что она искренне любила эту Божью угодницу.
По каким причинам синодальная комиссия по канонизации отклонила книгу с Ждановой?
Причина главная состоит в том, что некоторые подробности жизнеописания блаженной Матроны в изложении Ждановой кажутся довольно соблазнительными, во всяком случае, какими-то странными и непонятными. Почему это так получилось? Я думаю, что есть несколько на это причин. То есть, во-первых, особенности восприятия самой Зинаиды Ждановой. Каждый человек все-таки воспринимает действительность под собственным углом зрения. Возможно, она не все могла понять, что делала и почему и как это делала блаженная Матрона. Возможно, сама блаженная Матрона не объясняла ей всего, что она совершала, потому что не считала это необходимым. Скажем, в летописи Серафима Дивеевской обители, у Серафима Чичагова, мы тоже находим некоторые очень странные вещи, которые были в житии преподобного Серафима Саровского. Тем не менее, все-таки эта книга была издана, и до сих пор она пользуется довольно большой популярностью. В данном случае, очевидно, все-таки комиссия решила немного перестраховаться, потому что есть такая особенность нашего народного сознания, то, что мы находим в житии какого-то святого, и что касалось лично его жизненной ситуации или его общения с каким-то конкретным человеком, это сразу некоторые стараются перенести как общее правило веры и жизни, и подражать этому, и следовать этому. Но это далеко не всегда бывает возможным и зачастую бывает просто вредным. Поэтому, наверное, правильно поступили члены комиссии, что отклонили в полном объеме эту книгу именно как источник для канонизации. Но на основании, главным образом, именно этой книги все-таки было написано официально отредактированное житие блаженной Матроны, потому что более подробных источников о ее жизни просто не существует в природе. Никто лучше и ближе не знал блаженную Матрону, чем Зинаида Жданова. Такое иногда бывает в жизни, что человек, который находился ближе всех и, казалось бы, мог написать самое достоверное жизнеописание, справился с задачей лишь отчасти. Вот так и произошло.
При каких обстоятельствах состоялась канонизация святой?
В 1998 году святейший патриарх Алексий II пошел навстречу многочисленным просьбам православных верующих людей, конечно, прежде всего москвичей, которые почитали уже давно блаженную Матрону и хотели бы, чтобы она была причислена к лику святых. И вначале произошло обретение ее святых мощей, причем это было сделано очень торжественно, как это и подобает в подобных случаях совершать. Была создана комиссия по эксгумации, был составлен протокол, присутствовал владыка Арсений Истринский и многие священнослужители и монахи. И таким образом вначале мощи блаженной Матроны находились в Даниловом монастыре, а затем их перенесли в Покровский монастырь, где они находятся и по сей день. В 1999 году состоялась канонизация блаженной Матроны как местночтимой в Московской епархии. Но уже через 5 лет, в 2004 году, она была причислена к лику святых на общецерковном уровне, потому что почитание ее, собственно говоря, давно уже вышло за пределы Московской епархии. И это все вполне объяснимо и закономерно. Когда народное почитание является бесспорным фактом, то церковь, она просто об этом говорит уже как о факте свершившемся. То есть не церковь предлагает людям, а вот смотрите, есть еще такой святой. А наоборот, люди говорят, что есть такой святой, которого мы любим, которого мы почитаем, который помогает нам. Уже накоплены десятки случаев такой благодатной помощи, и чудес, и исцелений. И на основании этого церковь уже совершает официальный акт канонизации.
Какими были характерные черты личности святой матушки Матроны?
Блаженная Матрона Московская была человеком, обладавшим особыми харизматическими дарами Духа Святаго. То есть она была наделена и даром прозорливости, и даром врачевания душевных недугов, и даром исцеления, и даром изгнания бесов. Очень много случаев, когда явно бесноватых людей, не каких-то кликуш, а реально одержимых злыми духами людей к ней приводили, и она буквально на глазах у людей совершала изгнание беса, так что больше он никогда уже не возвращался, и человек становился полностью адекватным и здоровым. В жизни блаженной Матроны было очень много трудностей, но она все их преодолевала с непоколебимой твердостью духа. Поэтому, хотя тело ее было немощно, тело ее было ущербно, казалось бы, нездорово, но дух ее был прекрасным, по-настоящему светлым и святым, и этим она к себе привлекала людей прежде всего. Хотя, конечно же, безусловно, многие к ней приходили конкретно за каким-то советом или исцелением, и никто не уходил тщетным или неутешенным от нее. Я помню, что когда я учился в Московской духовной академии, с 95 по 99 годы, то некоторые из наших преподавателей с нами делились впечатлениями от того, как вот они приходили за помощью к блаженной Матроне и как она помогала им. И я вот чувствовал ту любовь, которую эти люди испытывали к блаженной Матроне. Хотя это люди, казалось бы, были высокоинтеллигентные, образованные, но они преклонялись перед образом этой женщины из народа, которая абсолютно не отличалась никаким, казалось бы, интеллектом или образованием. Но мне кажется, что все-таки главное, ради чего люди к ней прибегают за помощью даже до сих пор, это именно получить Божью благодать. Не случайно не только ее святые мощи являются источником исцелений и объектом поклонения и почитания. Но даже то место, где она была похоронена, на Даниловском кладбище, хотя там уже пустая могила, тем не менее оно по-прежнему тоже почитается людьми, там построена часовня. То есть благодать Божия, которая жила в ней при жизни, она была настолько изобильна, что она присутствует не только в ее святых останках, в ее святых мощах, но даже и в том месте, где ее мощи когда-то пребывали. Избранная Духа Божиим от елен младенческих, блаженная Старице Матрона, слепоту и немощь телесную очищению духовному от
Бога приявшую, даром прозрения и чудес обогатилася еси. Игенцем небесным от Господа украсилася еси. Сего ради мы благодарне венец похвальный приносим Тебе, Отче. Радуйся, праведная Мать и Матрона, теплая у нас к Богу молитвенница.
Спасибо, Господи, отец Дмитрий, за интересную и содержательную беседу. На этом, дорогие братья и сестры, мы с вами прощаемся. Желаем вам помощи Божией и ангела-хранителя.